Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Конфликт журналистов и руководителя Следственного комитета урегулирован. Угрожал или не угрожал Александр Бастрыкин убийством шеф-редактора «Новой газеты» Сергею Соколову? В Омске завершается кампания по выборам мэра города. Почему кандидат «Яблок» Александр Коротков считает, что у него есть шансы на победу? Российский футбольный союз после жесткого наказания УЕФА призывает болельщиков к спокойствию и соблюдению норм поведения. Как поведут себя фанаты на матче «Россия-Греция»? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Конфликт между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и журналистами «Новой газеты» урегулирован. Бастрыкин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов публично пожали друг другу руки после того, как Бастрыкин извинился за свой, как он выразился, эмоциональный срыв при общении с заместителем Муратова Сергеем Соколовым. Накануне в «Новой газете» было опубликовано открытое письмо Муратова, в котором он заявил, что Бастрыкин, недовольный статьей Соколова, вместе с охранниками вывез его в лес и угрожал расправой. Сегодня вечером несколько главных редакторов российских газет встречались в помещении агентства «Интерфакс» с Александром Бастрыкиным, в ходе которого и проходило его выяснение отношений с Дмитрием Муратовым. В «Интерфаксе» работает корреспондент «Радио Свободы» Ирина Чевтаева. Она на линии прямого эфира с студии «Радио Свободы». Ирина, добрый вечер. Завершилась ли встреча журналистов и Александра Бастрыкина?
Здравствуйте. Да, встреча завершилась примерно час назад. И все главные редакторы, которые участвовали во встрече, уже покинули здание «Интерфакса». Но там остался сам Бастрыкин и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Примерно полчаса назад сотрудник «Интерфакса» объявил о том, что сейчас они выйдут. Но, тем не менее, около 20 журналистов по-прежнему ожидают их у выхода здания, но их пока еще нет.
Ирина, давайте прервем наш диалог на несколько секунд. Давайте тогда послушаем заявление, которое Дмитрий Муратов сделал во время своей встречи с Александром Бастрыкиным.
Мы исчерпали все эмоциональные перекосы, которые были. Даны гарантии безопасности нашим сотрудникам, в том числе и работы на Кавказе. И Сергею Соколову у нас больше нет взаимных претензий. Мы работаем по тем делам, по которым мы работаем вместе уже последние 6 лет. В том числе по делу Анны Политковской.
Ирина, сегодня утром Александр Бастрыкин сделал заявление о том, что в лесу он не был уже несколько лет и таким образом не мог угрожать расправой в лесу Соколову. Как-то прояснилась эта ситуация? Угрожал он все-таки расправиться с журналистом или нет? Были они в лесу вместе или нет? Это стало понятно из того, что говорили те главные редакторы, которые вышли до того, как появился, вышли уже с этого освещения?
Стало понятно только то, что Бастрыкин, во-первых, извинился перед Муратовым и также принес свои извинения журналисту Соколову. И сам Бастрыкин сказал о том, что он разговаривал, действительно эта встреча была, и он разговаривал с Соколовым на дороге, и после рядом с дорогой был овраг, и только вдали был лес. Соответственно, по его словам, все происходило не в лесу. Но, тем не менее, извинения он принес, и в данный момент сейчас вышел сотрудник «Интерфакса», который сказал, что, возможно, Бастрыкин и Муратов не захотят давать никаких комментариев. Журналисты пока остаются около здания, но ситуация на данный момент не ясна.
Спасибо, Ирина Чевтаева, корреспондент «Радио Свобода», работает в помещении агентства «Интерфакс», где проходила встреча главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и журналистами «Новой газеты», представителями других московских редакций. Вчера журналистские и правозащитные организации выступили в защиту Сергея Соколова и потребовали расследования. Московская хартия журналистов заявила, что Бастрыкин на время следствия должен быть отстранен от должности. Специальное заявление хартии подписали все ее члены, однако в журналистах в российском сообществе эта история вызвала противоречивую реакцию. Не все согласны точно с позицией «Новой газеты». Некоторые данные по этой теме собирал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Давайте послушаем ее материал.
Алексей Симонов, глава Фонда защиты гласности, рассказал «Радио Свобода» о том, что еще 5 июня он встречался с Дмитрием Муратовым и Сергеем Соколовым, и они рассказали ему о произошедшем.
Ну, я вообще читал вот служебную записку, которую он написал Муратову, с описанием всего эпизода. После самолета к нему подошел подошел помощник в чине полковника и сообщил, что Бастрыкин хочет дополнительно с ним поговорить. Он из Внуково-2, соответственно, поехал по окружной. Дальше они свернули на какую-то просеку, какую, Сергей не знает. Вышли из машины, Бастрыкин приказал машинам отъехать, а своей охране предложил тоже отойти. После чего в течение получаса матерный монолог, линиями как в адрес самого Соколова, так и в адрес «Новой газеты», с угрозами вплоть до того, что тебе отрежут некоторые части тела, а мне поручат это все расследовать, так что ты можешь не надеяться, что тебя когда-нибудь найдут. После чего подозвал своих офицеров и спросил, что мы с ним сделаем. Кто-то из офицеров после третьего вопроса сказал, подождем опровержения. На этом беседа закончилась. Самое страшное в этой истории – это то отношение Бастрыкина к коллективу «Новой газеты», к ее персоналиям, лицам, людям, героям, которое было проявлено, которое было мерзким, и оно происходит не от личной ненависти Бастрыкина, потому что оно, видимо, часть общественного климата в том обществе, в котором он вращается.
По словам Алексея Симонова, после того, как Александр Бастрыкин опроверг информацию, расследование этого дела едва ли станет возможным.
Это история нерасследуемая. Потому что там на самом деле можно найти помощников, которые возили Серегу, в том числе и возили в ту ночную, потому что машина-то была бастрыкинская, куда от нее денешься? И шофер бастрыкинский, и помощники у него бастрыкинские. Поэтому вопрос заключается в том, что пока он на месте, они будут молчать. Поэтому есть только две версии. Версия Бастрыкина и версия Соколова. Это недостаточно ни для какого суда. Поэтому суда быть не может. Может быть только нравственная оценка, и не только того, что он пытался сделать, но и того, что он говорил.
По словам Андрея Солдатова, главного редактора портала «Агентура.ру», непоследовательная позиция руководства «Новой газеты» привела к тому, что преимущество в данной ситуации получил Александр Бастрыкин.
Если «Новая газета», ее руководство действительно посчитало, что жизни и здоровью действительно главного редактора угрожает опасность, нужно было, конечно же, сразу же обратиться с заявлением, не нужно было выжидать почти неделю времени, не нужно было вести никакие переговоры, не пытаются договориться со Следственным комитетом вне, скажем так, правового. И это позволяет Бастрыкину, в общем-то, выйти из этой ситуации без всяких потерь для себя и для своего имиджа. Никаких дальнейших объяснений своего поведения не будет. В том числе потому, что «Новая газета» не заняла достаточно жесткой и последовательной позиции. Видимо, намерение Муратова заключается в том, чтобы, используя любые способы, в том числе общественное давление, которое, в общем, использовалось вчера, улучшить отношения между «Новой газетой» и Следственным комитетом. Вчера люди из других изданий выходили, стояли с плакатами перед Следственным комитетом не для того, чтобы «Новая газета» и Следственный комитет разрешили свои внутренние противоречия. Вчера журналисты выходили, потому что ситуация с правами журналистов в России очень тяжелая, потому что все знают историю, сколько журналистов в «Новой газете» было убито. Эта история имеет общественный резонанс, и она имеет общественное значение, выходящее за рамки взаимоотношения между там Соколовым, Муратовым и Бастрыкиным. Из-за того, что с самого начала «Новая газета» вот считает нужным просто примириться, она так и останется кулуарной. Никаких последствий правовых в данном случае не будет.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 июня. Европейский суд по правам человека потребовал от заявителей из 5 стран, в том числе и России, соблюдать регламент при обращении в эту инстанцию и угрожает по формальным причинам отклонять неправильные жалобы. Часть наблюдателей в России увидела в этом политическую подоплеку и повод для беспокойства. Юристы, которые много лет работают с обращениями граждан в Страсбург, заявляют, что фактически никакого ужесточения правил не произошло, а повышение требований к исполнению регламента Европейского суда может избавить этот суд от большего количества неприемлемых жалоб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Малообеспеченные жители России могут не рассчитывать на Страсбург. Россиян ограничили в доступе к европейскому правосудию. Подобные высказывания сегодня можно было увидеть в большинстве российских средств массовой информации, сообщивших об изменениях в регламенте Европейского суда по правам человека. Однако юристы, много лет работающие с обращениями граждан в Страсбург, отмечают, что фактически в процедуре суда ничего не изменилось. Просто теперь решено отказаться от поблажек для заявителей из России. Все-таки 14 лет в юрисдикции Страсбурга. Пора бы уже и запомнить. Помнить требования к жалобам, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Европейский суд, он и так достаточно много жалоб признавал неприемлемыми на том основании, что очень многие люди не понимают просто, как писать жалобы в Европейский суд, и считают, что Европейский суд – это четвертая инстанция над национальным судом, и пишут жалобы туда так же, как бы они написали суд в национальном уровне, что не так, потому что Европейский суд – это тот суд, который рассматривает нарушения Европейской конвенции, и, соответственно, необходимо обосновывать нарушения Европейской конвенции. Но в том случае, если жалоба действительно серьезная и затрагивает какие-то серьезные нарушения прав, гарантированных конвенцией, эти нарушения описаны, то я не думаю, что прямо вот на формальном основании жалоба будет отказывать ее рассмотрение.
За 14 лет пребывания под юрисдикцией Страсбурга россияне направили в Европейский суд по правам человека более 40 тысяч жалоб, четвертая часть от всех поступивших сюда заявлений. При этом более 35 тысяч обращений российских граждан в Европейский суд были признаны явно неприемлемыми по существу, а не по формальным основаниям. И если раньше сотрудники секретариата могли закрыть глаза на некоторые формальные недочеты в оформлении жалобы, теперь им дан зеленый свет на то, чтобы заворачивать неправильно подготовленные обращения. Часть журналистов, писавших об изменениях в подходе Европейского суда к оформлению жалоб, обратила внимание на то, что теперь россияне будут вынуждены обращаться за помощью к адвокатам, а их услуги не каждому по карману. Основатель Центра содействия международной защите Карина Москаленко убеждена, что с этой задачей можно справиться и самостоятельно.
Элементарные требования, которые предъявляются к заявителю, они все очень подробно, очень четко изложены и в формуляре жалобы, и в пояснительной записке. Надо тревогу бить. Именно потому, что мы, Европейский суд, заваливаем большим количеством неприемлемых жалоб или жалоб, которые не отвечают элементарным требованиям, предъявляемым к заполнению формуляров.
Недоверие к формальному подходу секретариата Европейского суда по правам человека при работе с жалобами из России Карина Москаленко объясняет в том числе истории, связанные с привлечением стажеров из Минюста России к работе суда в сентябре прошлого года. Правозащитники тогда даже писали президенту Европейского суда Николасу Братца. Они говорили о том, что отбор стажеров был закрытым и непрозрачным, сомневались в высоком уровне их профессионализма и высказывали опасения о том, что присланные Минюстом стажеры будут работать пристрастно в интересах российских властей, в частности, решая вопросы о приемлемости жалоб.
Одно наслоилось на другое. Приход группы юристов, который вызвал, может быть, неудовлетворенность с точки зрения их полной беспристрастности. С другой стороны, подошло время, когда к России предъявляются большие требования, потому что россияне уже должны были бы, и особенно российские юристы, уже должны были бы хорошо изучить эту процедуру. Слишком много жалоб и слишком много неприемлемых жалоб. Несколько непринятых жалоб, где не было мотивировки, а действительно, когда на первоначальных стадиях отклоняется жалоба, суд не обязан мотивировать. Это все вызывает вот такое комплексное снижение доверия.
По словам основателя Центра содействия международной защите, гораздо больше вопросов у нее вызывает история с заменой судьи от России в Страсбурге. Анатолия Ковлера, проработавшего 9 лет, в этом году заменит новый судья. И вот выбор кандидатов на эту должность, по мнению Карины Москаленко, не отличался прозрачностью.
Мы не подвергаем сомнения высокий профессионализм тех трех кандидатов, которые предложены России и Европейскому суду. Но это все три замечательных юриста, которые специализируются в коммерческом праве. А главная рекомендация ПАСЭ – это чтобы сфера деятельности будущего кандидата в судьи Европейского суда была связана с правами человека. И огромной России, многомиллионной России для Европейского суда нашлось только 3 специалиста в коммерческом праве.
Россия лидирует по количеству обращений в Европейский суд по правам человека. Чаще всего заявители жалуются на пытки, несправедливое судебное разбирательство и нарушение прав, связанных с содержанием под стражей. К настоящему времени страсбургские судьи вынесли решение по 1212 российским жалобам и только в 49 случаях не увидели нарушений прав граждан со стороны российских властей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 14 июня. В Польше начались судебные процессы над арестованными во вторник, 12 июня, накануне матча «Россия-Польша» болельщиками, принимавшими участие в столкновениях на улицах Варшавы. Несколько из них уже приговорены к заключению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Польши Алексей Дзиковицкий.
В среду первые 7 человек, граждан Польши, из 184 арестованных во вторник за участие в столкновениях между польскими и российскими болельщиками, услышали приговоры суда. Их обвинили в нападении на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и участии в незаконных массовых мероприятиях. Приговоры 3 и 5 месяцев тюремного заключения, а также от 3 месяцев до года тюремного заключения условно, с отсрочкой на 3 года и денежные штрафы. А уже сегодня в суды передаются материалы по делам еще 90 человек. Подготовка материалов по отношению к некоторым из задержанных в польской столице гражданам России несколько замедлена из-за необходимости сделать переводы с русского на польский язык. Не исключено, что в ближайшее время будут задержаны очередные участники столкновений. Полиция продолжает анализировать снимки камер наблюдения и пытается установить личности как можно большего количества участников беспорядков, причем не только в Варшаве, но и в других польских городах, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство полно решимости раз и навсегда покончить с псевдоболельщиками и хулиганами, которые не имеют никакого отношения к настоящему спорту. Несколько сотен придурков, как это, к сожалению, случается в Европе, и с одной и с другой стороны, пытались показать, что они важнее чемпионата, важнее обыкновенных людей. Их мы проучим, независимо от того, были это россияне, поляки или кто-то другой. Причем я ни в коем случае не связывал бы этого с политикой.
Я не мешал бы этого в жадном выпадку политики,
сказал Дональд Туск. В свою очередь, в сегодняшнем номере ведущая польская газета «Выборча» пишет о том, что российские власти направили в Варшаву для выяснения обстоятельств случившегося 12 июня своего представителя, которым стал Михаил Федотов, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В публикации Федотова оценивают как человека, известного своей независимостью и объективностью. Россияне направили в Варшаву критика Путина Михаила Федотова. Это сигнал, что Москва хочет разобраться, что на самом деле случилось, а не ищет причин для скандала, пишет газета «Выборча». Вчера вечером имел место также телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным и премьером Дональдом Туском. В информационном центре польского правительства сообщили, что политики согласились с тем, что хулиганов нужно наказывать, независимо от их гражданства. Путин подчеркнул при этом, что вся ответственность за обеспечение безопасности лежит на организаторах чемпионата, а Туск отметил, что негативные спортивные эмоции не должны влиять на хорошие отношения между обеими странами и их гражданами. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Руководство Российского футбольного союза сегодня выступило с обращением к болельщикам сборной России на чемпионате Европы с требованием и просьбой соблюдать правила поведения на стадионах. Дисциплинарный комитет УЕФА проводит расследование поведения российских болельщиков во время матча между командами России и Польши. Обратим внимание, речь идет не о столкновениях болельщиков до и после матча вне территории стадиона. Расследованием этих инцидентов занимаются правоохранительные органы. О нарушениях порядка во время самой игры. Один из болельщиков выбежал на поле, другой бросил на поляну зажженный фаер. УЕФА уже объявила о наложении санкций на Российский футбольный союз за поведение болельщиков во время игры «Россия-Чехия». Денежные штрафы, угроза лишиться 6 очков в отборочном турнире чемпионата Европы. Суровость этого наказания я попросил оценить обозревателя московского издания «Спорт. День за днем» Александра Горбунова.
Оно не такое уж и жесткое, как видится со стороны, потому что жестким оно было бы в том случае, если бы УЕФА сразу принял решение о лишении России в следующем отборочном цикле 6 очков. Сейчас вынесено предупреждение. Предупреждение обоснованное, потому что УЕФА очень долго терпел выходки российских болельщиков как на матчах сборной, так и на матчах клубных команд российских в европейских клубных турнирах. И на этот раз терпение просто лопнуло, потому что это совершенно из ряда вон входящая ситуация по сравнению с теми, со всеми болельщиками, которые присутствуют и представляют сборные других стран на чемпионате Европы.
Слава плохая ведь и у других болельщиков, у британских болельщиков, польские болельщики тоже не ангелы. Неужели российские на их фоне выделяются так в плохую сторону?
Сейчас да, потому что английских болельщиков, вы помните, в свое время серьезно поставили на место дома, но произошло это только после того, как УЕФА на 5 лет лишил Британию право представлять страну в клубных турнирах. И дома поставили британских болельщиков на место, и на матчах британских клубов в чемпионате Англии не существует никаких проблем. В чемпионате России вакханалия невероятная среди болельщиков, и Российский футбольный союз с фанатами, с ультрас заигрывает, не наказывая ни их, ни клубы за то, что они творят во время матча чемпионата России. На игры перестали ходить уже очень многие нормальные люди, потому что это невыносимо.
УЕФА проводит расследование относительно поведения российских болельщиков и во время второго футбольного матча с командой Польши. Вы ожидаете каких-то столь же суровых или даже более суровых мер?
Да, я не исключаю, что после расследования эпизодов матча России-Польша, варшавского матча, могут последовать какие-то дополнительные санкции. Что касается ситуации, которая была до матча, например, во-первых, 100% провокация решения российских болельщиков провести марш в центре Варшавы 12 июня в честь Дня независимости России. Самый настоящий бред, потому что примешивается политика. А вторая грубейшая ошибка – это ошибка варшавских властей, которые разрешили проведение этого марша.
Но не разрешили, было бы еще хуже.
Что в такой ситуации делать? Разрешать, не разрешать, но то, что решение о проведении марша, их никто не остановил, хотя было известно заранее. Я не сомневаюсь в том, что после того, как состоялась жеребьевка групповых турниров чемпионата Европы, российские фанаты стали готовиться уже тогда к этому.
Есть основания полагать, что сейчас какая-то профилактическая работа проводится с российскими болельщиками в Польше накануне игры с Грецией?
Ну, я не сомневаюсь, что она проводится, потому что дело действительно пахнет керосином настоящим. Представьте себе, лишиться 6 очков в отборочном цикле в ближайшем там чемпионате Европы, начинать с минус 6. Это действительно катастрофа для сборной. Она может не попасть на чемпионат Европы во Францию в следующем цикле. И работа проводится, но это все подкрашивание каких-то трещин. Дай бог, конечно, чтобы фанаты прислушались на этот раз к тем, кто с ними разговаривает. Не было больше никаких эксцессов на чемпионате Европы. Это все не разрешит совершенно проблему.
В дисциплинарном комитете УЕФА у России есть свои позиции, могут как-то влиять там подковерным образом на решение этого комитета?
Дело в том, что после того, как российские политические власти убрали из футбола Вячеслава Колоскова, позиции России в УЕФА и ФИФА стали потихоньку сходить на нет. Только благодаря Колоскову, мне кажется, например, Россия получила право проводить в 2018 году чемпионат мира. То есть Колосков приложил невероятные усилия, поскольку был привлечен, кстати, ко всей этой истории. Других людей, Мутков в ФИФА, Фурсенко в УЕФА, их всерьез не воспринимают, потому что они временщики, и им все равно, в общем-то. Но завтра Фурсенко назначит руководителя фабрики по производству шнурков, он туда пойдет. Это не спортивные, не футбольные люди.
Означает ли это, что санкции по отношению к России могут быть более жесткими, чем по отношению к другим странам?
Я думаю, это не взаимосвязано, потому что УЕФА очень серьезно борется сейчас с проявлениями насилия во время футбольных матчей, и Россия в этой ситуации просто попала под горячую руку. Но УЕФА действует в соответствии со своими правилами и регламентами. Тут ничего не поделать.
Московский спортивный обозреватель Александр Горбунов. Это время свободы, вот главная тема второй половины этого часа. Российская оппозиция намеревается создать свое общественное телевидение. В Омске завершается кампания по выборам мэра города. Немецкий министр попал в неприятную ситуацию из-за купленного в Афганистане ковра. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Конфликт между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и журналистами «Новой газеты» урегулирован. Бастрыкин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов публично пожали друг другу руки после того, как Бастрыкин извинился за свой, как он выразился, эмоциональный срыв при общении с заместителем Муратова Сергеем Соколовым. Оппозиция назначила новый марш миллионов на 15 сентября во всех регионах России. Об этом сообщил сегодня координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов после заседания оргкомитета акции. Басманный суд Москвы санкционировал сегодня арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время акции оппозиции «Марш миллионов». Московский горизбирком отказал партии «Справедливая Россия» в создании инициативной группы по организации референдума о роспуске Мосгордумы. В Варшаве суды начали выносить первые приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня в день матча чемпионата Европы между командами Польши и России. В столице Сирии Дамаске сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены 14 человек. Нанесен ущерб расположенной рядом шиитской святыне мавзолею Саиды Зейнаб, внучки пророка Мухаммеда. Конституционный суд Египта объявил нелегитимным новый избранный парламент страны, в котором доминируют исламистские партии. Суд признал неконституционными некоторые положения закона о выборах, на основании которых были избраны парламентарии в одномандатных округах. Член движения «Солидарность» Илья Яшин заявляет, что сотрудники правоохранительных органов в его отсутствие провели обыск у него дома. У него пропали компьютер, деньги и документы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 14 июня. В Омске подходит к концу избирательная кампания. В воскресенье горожанам предстоит выбрать себе мэра. На пост главы города претендует 7 кандидатов. Ожидается, что контролировать ход голосования будут на всех избирательных участках, в том числе и независимые наблюдатели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Жолнирчук.
Основная просьба населения сводится к банальному – сделайте город чище. Что касается жизни политической, до последнего времени здесь царили времена глубокие. Глубокого застоя. Теперь уже бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев воевал с уже бывшим мэром города Виктором Шрейдером. Шрейдер по спискам партии власти ушел в Госдуму депутатом от Омской области. У губернатора Леонида Полежаева, возглавлявшего Омский регион более 20 лет, истек срок полномочий. И если имя главы Омского региона на ближайшие 5 лет известно, это ставленник «Газпрома» Виктор Назаров, то мэра предстоит выбрать омичам в ближайшее воскресенье. На эту должность претендуют представители всех парламентских партий, кандидат от «Яблока» и 2 самовыдвиженца. Участники проекта оппозиции «Гражданин-мэр» сошли с дистанции на разных этапах. Победитель проекта и интернет-праймерис российский блогер Илья Варламов не смог собрать подписи в свою поддержку. Другой участник проекта, московский экономист Владислав Иноземцев, не допущен к выборам омским городским избиркомом. Подчиненные Владимира Чурова насчитали в его подписных листах более 10% брака. Омск в так называемом «красном поясе». На последних выборах в Госдуму коммунисты набрали около 30% голосов, а партия власти менее 28%. Впрочем, оттянуть десяток голосов у представителя КПРФ планируют самовыдвиженцы. Один из них – Игорь Антропов. Он называет себя новым коммунистом. Сейчас в активной полемике с коммунистами традиционными. В частности, приложил все усилия к изъятию и впоследствии уничтожению тиража кандидата от КПРФ Виктора Жаркова. Еще одна агитация у представителя партии власти Вячеслава Двораковского. Нынешний спикер Омского городского совета как бы по должности не сходит с экранов телевизоров, а в уличной агитации представлен в образе солнца. От привычной сине-бело-красной гаммы «Единой России» нет и следа. «Единорос» под желтыми знаменами призывает передать город в надежные руки. Доктор политических наук, профессор Инна Ветренко считает, в эту неделю стоит ждать и неожиданных решений.
Наверное, все-таки будет снятие некоторых кандидатов, и будет оно связано со стороны партии обосновываться тем, что кандидаты слабые и что позорится, да. Со стороны мандатников, я думаю, они прекрасно понимают свои низкие шансы.
На избирательных участках ожидается большое количество наблюдателей. Выборы назначены на 17 июня. Основная интрига не в том, кого выберут, а пойдут ли вообще омичи на избирательные участки. Анна Жолнирчук для «Радио Свобода», Омск.
Партию «Яблоко» на выборах мэра Омска представляет бывший высокопоставленный чиновник областной администрации Александр Коротков.
В Омске я появился после окончания Московского авиационного института, был направлен по направлению и работал на самом крупном омском заводе, заводе «Баранова», который двигатели выпускал для самолетов разных типов. Ну и так вот дошел до вице-губернатора Омской области.
И вы живете в Омске постоянно?
И постоянно живу в Омске, но вынужден был, когда был вице-губернатором Омской области по финансам, 4 года решил здесь все проблемы, которые были связаны с невыплатами учителям, врачам, работникам культуры. Через какое-то время начались расхождения с губернатором действующим и только что вот недавно ушедшим Леонидом Константиновичем Полежаевым. В конце концов меня вынудили покинуть Омск при помощи разных, знаете, так сказать, наездов.
А расскажите теперь, пожалуйста, об истории своих отношений с партией «Яблоко». Почему именно от этой политической силы вы решили баллотироваться в мэры Омска?
Я вижу, по большому счету, одну единственную партию, которая ничем себя не скомпрометировала, в которой собрана в той или иной мере интеллектуальная мощь. Люди, так сказать, в общем-то, думают о будущем, поэтому вот я принял их предложение.
Вы не член партии «Яблоко», то есть ваш политический роман с ними только фактически начинается?
Скажем так, он фактически начинается, но для того, чтобы было тверже мое обещание, я все-таки вступил в нее вот прямо сейчас.
Кого вы считаете своими основными соперниками?
Действующий председатель городского совета Двораковский, который представляет здесь крупнейшую омскую компанию «Мостовик». Электорат очень сильный, так сказать, коммунистический. Вот у Жаркова. Это, собственно, два таких человека, которые реально обладают ресурсами и людскими, и денежными.
Чем ваша программа, на ваш взгляд, сильнее, чем предвыборные обещания ваших главных соперников?
Ну, однозначно, она сильнее тем, что вот все мои соперники говорят в основном так же, как, ну, и все остальные. Люди, не являющиеся никакими кандидатами в мэры и так далее. Такие тривиальные, очевидные вещи, что нужны дороги, нужны там детские сады, но никто из них не говорит и не предлагает пути решения вот этих вот вопросов. Они как бы их ставят и как бы самой собой разумеющиеся. Раз они их поставили, то они вроде их как и решат. А я, поскольку всю свою жизнь занимался реальными, скажем так, вопросами, да, в том числе и курировал оборонный комплекс непосредственно города Омска, я представляю вообще, в чем проблемы и как эти проблемы решаются и что нужно сделать. Самая главная проблема, которая на сегодня существует, это у города Омска реально нет денег для выполнения своих собственных, даже минимальных программ. Вот 10 миллиардов рублей, которые бюджет города составляет, ничто в сравнении с тем, что город может получать. Предприятия промышленные и так далее впали в такую зависимость, что они все по большому счету стали либо филиалами, либо цехами других головных предприятий. Ну, предположим, тоже нефтезавод. Он хоть и нефтезавод огромный, и экология, так сказать, у него здесь портится. А деньги все остаются в Санкт-Петербурге, потому что головной офис находится в Санкт-Петербурге. Это касается вообще всех предприятий, которые здесь есть маломальских крупных. В моей программе реально написано, сколько, когда, из чего будут складываться берущиеся эти самые деньги, которыми будет наполнен бюджет. Ну, а естественно, если в бюджете будет не 11 миллиардов, а 14, скажем, завтра, то понятно, что на эти 3 миллиарда можно хоть детские сады, хоть дороги, хоть чего хочешь строить. Поэтому я ничего не обещаю, просто, что надо вот построить дорогу, надо говорить переход. А я реально говорю, мы возьмем деньги, мы вот здесь их зарабатываем, мы это сделаем, мы запустим предприятия, они, значит, у них будут отчисления соответствующие.
А у вас разве нет каких-нибудь таких ярких популистских обещаний? Построить метро, наконец, в Омске? Я знаю, что у вас в городе есть такая проблема. Или, предположим, открыть мемориальный центр Александра Колчака? У вас же была в свое время временная столица России там. Неужели вы обходитесь без таких обещаний, которые статус Омска в глазах горожан повысят?
Конечно, никаких у меня популистских обещаний нет. У меня очень все обещания реальные. Я уже был тут и 4 года заместителем губернатора. Все знаю, реально проходил. До этого я 4 года руководил авиабанком. Как делаются деньги, где они берутся, что нужно делать. Для меня это, в общем-то, ну, как сказать, это моя обычная работа. Люди будут, если обращаться с предложениями, ну, предположим, там, Колчаку памятник поставить. Ну, если будет большинство, то, наверное, мэр должен выполнить пожелания. А возможности у меня будут.
Верите в то, что выборы будут честными?
Конечно, я, во-первых, абсолютно не верю в то, что выборы будут честными, потому что, вы же понимаете, это все специально, КАИБы, всякие всякие там веб-камеры. Это все делается для того, чтобы убедить народ, что вот мы вместе с народом, смотрите. На самом деле все подделывается в территориальных избирательных комиссиях. Там уже, конечно, если, так сказать, не полностью, то на 90 с лишним процентов все уже подготовлено к тому, чтобы написать те протоколы, которые нужно, переложить те бюллетени, как они должны, из одного места в другое. Все, что на участках будет, все эти вот наблюдатели и так далее, ну, это ширма.
Если вы не верите в честность выборов, зачем вы в них участвуете? Вы проиграете.
Во-первых, народ должен понимать и чувствовать, что все-таки не все в России думают только о себе. Мне кажется, что вот эти люди, которые, в частности, мне помогают, они, в общем-то, думают о том, что было хорошо и другим. В частности, когда меня упрекают, что ты вот приехал, тебе там надо какие-то там вот политические, там какое-то ты хочешь занять место, там больше, выше и так далее. Я говорю, ребята, вы что, не понимаете? Я ведь был вице-губернатором по финансам. Какое другое для меня место тут больше этого? А я ни к чему в этом смысле не стремлюсь. Я все прошел, у меня все есть. Я единственное хочу, чтобы все жили здесь нормально. Когда выясняется, что вот все кандидаты хором говорят, что нам нужно построить там детские сады, огромные очереди в детские сады, сейчас 36 тысяч где-то человек. Вы знаете, я проехал по городу, только в одном месте, например, да, у нас тут есть такой район Нефтяников, прямо в одном месте, в нескольких метрах друг от друга, стоят 4 детских садика. Один весь разрушается, там бомжи всякие, наркоманы. 3 других садика, прекрасные, замечательные, но в них расположены, к сожалению, не дети там находятся, а мировые суды.
Вы идете на выборы мэра кандидатом от одной из оппозиционных партий, которая открыто провозглашает своей целью смещение от власти президента Владимира Путина, считая нелегитимным его избрание. Означает ли это, что вы оппозиционер, вы поддерживаете все те требования, которые выдвигает партия «Яблоко» в плане изменения российской политической системы, изменения политической ситуации в стране?
Я не просто их поддерживаю. Я вообще всегда считал, что на Руси очень много умных людей, каждый из них имеет право представлять себя, добиваться, чтобы, так сказать, его видели, избирали и так далее. И когда ничего этого не происходит, и все время крутится вокруг одной фамилии, как, например, помните, Леонид Ильич Брежнев, а вот его не будет, что будет, Никита Сергеевич, если Хрущев уйдет, что будет. Во-первых, ничего ни у кого нигде не случалось. Во-вторых, всегда находились другие люди, в том числе вот Владимир Владимирович Путин нашелся после Ельцина, и все, небо не обрушилось. Поэтому, когда вдруг все говорят, что стоп, остановились, скорее оставьте этого, и пусть он продолжает здесь вечно царствовать. Ну, во-первых, ничего вечного нет, и все равно когда-то будет замена. А во-вторых, вот это само вечное царство, оно приводит к тому, что вот, например, в нашей области Леонид Константинович Полежаев 20 лет был, я когда-то его сильно поддерживал, он когда-то меня взял в свою команду, а потом мы разошлись. А теперь, когда после тех, когда ему говорил, что Леонид Константинович, ну, что-то не туда, вы, давайте как-то это, вот, и стал плохой. А теперь все на него плюют. Понимаете, люди должны вовремя увидеть, что не надо доводить дело до того, чтобы потом на них плевали.
Говорил кандидат в мэры Омска от партии «Яблоко» Александр Коротков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 июня. В Германии попытка министра экономического сотрудничества и развития Дирка Нибеля, партия свободных демократов, минуя необходимость уплаты таможенного сбора, привезти в Германию из Афганистана купленный там ковер, вызвала обсуждение в Бундестаге. Несмотря на принесенные министром извинения, история-то так не окончена, ею занимается прокуратура. В случае предъявления министра официального обвинения, его отставка, которую требуют представители оппозиции, может стать неизбежной. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Благодаря дотошности журналистов журнала «Шпигель» стало известно о, казалось бы, незначительном факте, который, однако, вскоре вызвал бурную реакцию в прессе, затем вынужденную реакцию в правительстве и вслед за ней, по инициативе оппозиции, нелицеприятное обсуждение случая в парламенте. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Дирк Нибель, находившийся с официальным визитом в Афганистане, купил там ковер размером 9 квадратных метров и весом 30 килограмм и попросил главу разведки Германии Герхарда Шиндлера привезти этот ковер на своем служебном самолете. Затем ковер перекочевал, минуя таможню, в служебный автомобиль министерства и вскоре был привезен домой к министру. Дирк Нибель объявил происшедшее недоразумением и сообщил, что он уже внес в казну соответствующий таможенный сбор. Представитель разведки сказал, что его ведомство считало ковер официальным подарком правительству Германии. Это противоречит, однако, заявлению самого Дирка Нибеля, что Герхард Шиндлер оказал ему дружескую услугу. Вообще же слово «недоразумение» удовлетворило немногих, так как оно свидетельствовало о якобы незнании министром о существовании таможни как таковой. Попытки представителя министерства Рольфа Штельтемайера защитить своего шефа перед прессой, выглядели малоубедительными. Несколько ковров были принесены господину Нибелю в посольство Германии торговцем лично. На этой фразе Штельтемайер был прерван вопросом, с каких это пор посольство является местом, приемлемым для торговли коврами. Представитель МИДа Германии Андреас Пешке вообще не нашел объяснения случившемуся. А представитель Ангелы Меркель Штефан Зайберт заверил от имени канцлера, что она уверена, что то, что было упущено при ввозе в страну этого ковра, будет как можно скорее и в полном объеме проделано. Это и было проделано Дирком Нибелем, но обсуждение в парламенте оказалось неизбежным. Это обсуждение продемонстрировало большее искусство защиты интересов и репутации Нибеля со стороны руководства его партии свободных демократов. Генеральный секретарь партии Патрик Дёринг представил историю как пример, демонстрирующий лучшие стороны либеральной политики. Коллега Нибель после своей официальной программы пребывания в Афганистане выразил желание в свободное время посетить один из рынков. Представители нашего посольства из соображений безопасности отсоветовали ему это делать. И тогда он решил поддержать средний класс и ремесленников в стране. То есть министр, по мнению своего партийного руководителя, поддержал покупкой ковра средний класс в Афганистане. Депутату от партии социал-демократов Барбаре Хендрикс, прошлым заместителю министра финансов правительства Шрёдера Фишера, уплаты таможенного сбора оказалось недостаточно, и она спросила Дирка Нибеля: «Оплатили ли вы расходы по доставке вашего ковра? Если же Министерство разведки не выставило вам счет, то вы обязаны по закону транспортные расходы официально занести в доходную часть своей налоговой декларации. А это вы уже сделали?» Сам министр не стал искать отговорки и заявил: «Я совершил ошибку, за которую несу личную ответственность. Я принес извинения и приношу их сегодня перед депутатами Бундестага еще раз». И добавил: «И вы можете быть уверены, дорогие коллеги, глубоко уважаемые мной дамы и господа депутаты, что никто не досадует по поводу этого происшествия больше, чем я сам». Выступление Дирка Нибеля продолжалось меньше 2 минут. Оппозиции это не показалось достаточным. Представитель социал-демократов по вопросам экономического сотрудничества Саша Раабе повторил требования своей фракции в Бундестаге об отставке Нибеля. Представительница фракции «Зеленых» Уте Коши говорила о нанесенном Германии политическом ущербе, так как общественность, по ее словам, вправе задаться вопросом, не использовал ли министр свое привилегированное положение в корыстных целях. Другие представители оппозиции критиковали отсутствие верного политического стиля и чутья у Дирка Нибеля. Депутат от левой партии Хайки Хензель заявила: «Господин Нибель находился в зоне войны, там, где ежедневно гибнут люди. Приобретение ковра во время официальной поездки в такой регион я нахожу неподобающим действием». Депутаты от фракции партии ХДС-ХСС не выгораживали министра от коалиционной партии либералов, но в свою очередь обвинили оппозицию в попытках сделать из мухи слона. Депутат Сибила Пфайфер заявила: «Нам всем следует подумать, идет ли на пользу нам, нашей политической культуре и нашей демократии стремление любую ошибку представителя другого лагеря представить как политический скандал. Не лучше ли использовать наше время и энергию для решения более важных для страны проблем?» Обсуждение в парламенте состоялось. Теперь слово за прокуратурой. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам? Об этом спорят тележурналист Андрей Лошак и бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Представители российской оппозиции намерены осенью запустить телеканал в интернете. Как рассказал «Радио Свобода», один из авторов идеи, депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, это будет настоящее общественное телевидение. Зрители сами выбирают темы программ, ведущих, журналистов и оплачивают создание проекта из собственного кармана, рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Дмитрий Гудков обещает, что зрители увидят пилот пилотный выпуск нового российского телеканала в сентябре. Работа уже идет, деньги собраны.
Это будет портал, на котором мы сам будем выкладывать все наши проекты. Любой телеканал может брать и бесплатно у себя размещать.
Это не 24 часа с новостями.
Мы к этому, может быть, потом придем. Но начинать мы будем с проектов. Потому что какой смысл делать отдельный канал, если через год никто каналы смотреть не будет. Будут смотреть то, что захотят сами люди. Сделаем мы там какой-нибудь тележурнал, возможно, в духе намедни. Может быть, это будет проект в рамках политической сатиры. Это будет программа отдельная. Возможно, это будет еженедельная аналитическая программа политическая. Возможно, это будет цикл документальных фильмов там, о новых лидерах оппозиции. Мы в сентябре запускаем пилот, начинаем дискуссию. Граждане будут сами определять, что они хотят смотреть. Дальше будет Яндекс.Кошелек. Кто хочет, финансирует.
У нового интернет-телеканала еще пока нет названия, рассказывает Дмитрий Гудков. Варианты обсуждаются. Возможно, что название тоже выберут зрители.
Преимущество в том, что если вдруг будет какая-то ангажированность, будет какая-то цензура вдруг введена, люди просто перестанут это финансировать. Поэтому здесь 100% именно общественное телевидение. Программы будут делать профессионалы. Вот Андрей Лошак, например, проявил интерес. Остальные журналисты очень известны в мире телевидения. За таким форматом будущее 100%. Будущее не за каналом, не за интернетом, будущее за контентом. И кто сделает лучший контент, тот получит аудиторию. Наша задача сделать так, чтобы люди финансировали и чтобы мы могли привлекать лучших журналистов.
Телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева говорит, что аналоги такого общественного телевидения в мире уже есть. В частности, в Европе. Но каким будет этот общественный телеканал, пока не очень ясно.
Любая альтернатива хороша, и возможность информационного выбора можно только приветствовать. Здесь вопрос в том, кто будет руководить проектом, потому что телевидение – дело серьезное, и все равно это конвейер, постоянная работа. Это не только журналисты, но это и студийное помещение, и хотя бы какая-то техника минимальная, потому что если это качественная картинка, то, соответственно, на это нужны будут деньги. И очень важно, кто все-таки будет инициативной группы, помимо депутатов, потому что там должны быть профессионалы. В мире есть примеры, когда журналисты, например, во Франции, где все, в общем, благополучно, вроде бы, с информационной повесткой дня и с возможностью доступа к разным источникам информации, тем не менее, иногда не соглашаются с такой общей повесткой дня, которая диктуется большими изданиями или большими каналами, уходят в интернет, создавая такие свои альтернативные авторские проекты. Суть общественного телевидения, что оно не оппозиционное, оно разнообразное, оно представляет разный спектр мнений. И здесь тоже предстоит определиться. Если это общественное телевидение, то там должны быть представлены мнения большинства, которое, вероятно, может не сильно нравиться тем, кто сейчас в оппозиции. И вот от этого тоже будет зависеть, как много будет таких людей, которые готовы будут заплатить.
Руководитель информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Чем больше будет интернет-каналов телевизионных, тем лучше. Конкуренция всегда хороша. Просто пока все-таки люди привыкли смотреть телевизор именно как телевизор.
Создатели общественного телеканала в интернете считают, что новый проект будет обходиться примерно в 100 миллионов рублей в месяц. И рассчитывают, что в России найдется 1 миллион граждан, которые готовы платить 100 рублей ежемесячно за право выбирать тематику программ. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Великобритании возобновился самый давний в европейской культурной истории спор, длящийся уже более двух веков. Спор о так называемом мраморе Элгина. Речь идет о скульптурных фризах, украшавших афинские Парфеноны, вывезенных в начале 19 века в Великобританию тогдашним ее послом лордом Элгином. На состоявшейся в Лондоне телевизионной дискуссии известный актер Стивен Фрай выступил за возвращение хранящихся в Британском музее фрагментов рельефного фриза Греции. Музей, конечно, против, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья.
Дискуссия на лондонском телевидении проходила с участием телезрителей. Они активно голосовали, поддерживая или отвергая аргументы спорящих сторон. Стивена Фрая, призывающего вернуть мрамор Элгина Греции, и члена парламента Тристрама Ханта, считающего, что древнегреческие фризы должны оставаться в Британском музее. По мнению Ханта, лорд Элгин попросту спас мраморные фризы от дальнейшего разрушения под под открытым небом. Возвращение мрамора Элгина может стать негативным прецедентом, за которым последует цепная реакция требований других государств. Стивен Фрай убеждал зрителей, взывая к национальному великодушию и гордости британцев. Похоже, что эмоциональные призывы Фрая произвели на телезрителей большее впечатление, и если до начала дискуссии большинство зрителей высказывались против возвращения мрамора Элгина, то по ее завершении большинство голосов получило предложение вернуть мрамор Греции. Спор по поводу мрамора Элгина включился Британский музей. В выпущенном им заявлении опровергается главный аргумент греческой стороны, настаивающий на том, что лорд Элгин попросту украл мраморные фризы. Музей ссылается на сохранившиеся документы, доказывающие, что лорд Элгин абсолютно легально купил мрамор у турецкого правительства в 1802 году и заплатил даже пошлину. Греция в то время была частью мусульманской Турции. В 1816 году комиссия британского парламента, прежде чем выделить деньги британскому музею, тщательно проверила легальность вывоза мраморного фриза из Афин и пришла к выводу, что сделка была абсолютно законной. Именно на этом основании Британскому музею были выделены средства на приобретение мрамора Элгина.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» известный британский искусствовед Джулиан Сполдинг, хорошо знакомый с проблемой мрамора Элгина.
Западноевропейские музеи создавались главным образом на основе мировой культуры. Во времена существования европейских империй их власти перемещали наиболее ценное произведение искусства из подвластных им стран в свои музеи. С одной стороны, в этом был положительный момент. Европейские музеи, а с относительно недавних пор и американские, помогли сохранить шедевры мировой культуры. В этих музеях их изучают, реставрируют и выставляют на всеобщее обозрение. Однако времена изменились, многие подвластные ранее страны и колонии получили независимость, и сейчас они озаботились собственной культурой и своим прошлым. Честно говоря, мне импонирует это развитие событий. Думаю, что европейские музеи достаточно долго были обладателями всех этих сокровищ, и наступило время ими поделиться. Им следует серьезно задуматься о возможности возвращения части произведений искусства тем странам, откуда они были вывезены. Я сочувствую Греции, требующей вернуть мрамор Элгина. Ранее британская сторона аргументировала свой отказ, в частности, тем, что в Греции нет необходимых условий для экспозиции хранящихся в Британии части фризов Парфенона. Однако сейчас они построили в Афинах новый музей Акрополя специально для экспозиции мраморных рельефов. Там может быть выставлен и мрамор Элгина. Думаю, что Британия должна вернуть мрамор Греции. И не только потому, что он часть ее древней истории. Дело в том, что находящиеся в Греции и Британии фризы Парфенона – это части единого произведения искусства. Оно сохраняет свое подлинное значение, когда вы воспринимаете его целиком. В Британском музее находится две трети фриза Парфенона, а треть находится в Греции.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 14 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский искусствовед Джулиан Сполдинг. В Великобритании возобновился спор о так называемом «мраморе Элгина». Вот так обстояли дела в четверг, 14 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ru открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Бастрыкин встретится с журналистами. На этот раз не в лесу.
Комментарии экспертов.
Михаил Ямпольский о новом непоротом поколении в России.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов советует не извиняться перед спецслужбами.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Cantar di Dio già un'altra bella. пятничном выпуске «Поверх барьеров. Голоса Венеции». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.